Проект «Современники Лавкрафта». Лавкрафт в кино. Извне. С вами бессменный ведущий проекта «Современники Лавкрафта» Михаил Владимирович
и Станислав Петрович.
Привет.
Всем привет.
Ну что ж, незаметно как-то к нам подкрался 2026 год, а вместе с ним вот-вот уже стартует наш новый третий сезон с рассказами из легендарного журнала Weird Tales. Но прежде чем мы в него ворвемся, нужно нам закрыть наш старый гештальт. А именно провести давно анонсированный выпуск «Лавкрафт в кино», который посвящен культовому фильму Стюарта Гордона «Извне», снятому по одноименному рассказу Говарда нашего Филлипса Лавкрафта. Ну и чтобы вы могли полностью погрузиться в контент, мы подготовили аудиоверсию этого рассказа в нашем авторском переводе и озвучке. Не будем откладывать, сначала послушаем само произведение, а затем обсудим как текст, так и его экранизацию. Приступаем. Говард Филлипс Лавкрафт. Извне. Невообразимо ужасной была перемена, произошедшая с моим лучшим другом, Кроуфордом Тиллингастом. Я не видел его 2,5 месяца с того самого дня, когда он поведал мне, к чему ведут его физические и метафизические изыскания. Когда в ответ на мои робкие, испуганные протесты он в приступе фанатичного гнева выставил меня вон из своей лаборатории и своего дома. Мне было известно, что теперь он почти все время проводил в лаборатории, на чердаке, с этой проклятой электрической машиной, что он почти ничего не ел и не подпускал к себе даже слуг. Но я и представить не мог, что всего за 10 недель человек может так измениться и обезобразиться. Тягостно видеть, как крепкий мужчина внезапно худеет. Но куда прискорбнее зрелище, когда обвисшая кожа приобретает желтушный или землистый оттенок. Вокруг глаз появляются круги. Они западают и начинают светиться пугающим, лихорадочным блеском. Лоб покрывается сеткой глубоких морщин и вздутых вен, а руки бьет беспрестанная дрожь. Если же добавить к этому отталкивающую неопрятность, дикий беспорядок в одежде, копну темных волос, совершенно седых у корней, и густую поседевшую бороду на некогда гладко выбритом лице, общее впечатление окажется поистине сокрушительным. Но именно таким предстал предо мной Кроуфорд Тиллингаст в ту ночь, когда его бессвязное послание привело меня к его двери после нескольких недель изгнания. Именно этот призрак, дрожа всем телом, впустил меня, держа в руке свечу, и украдкой оглянулся через плечо, словно опасаясь чего-то невидимого в этом древнем, уединенном доме, стоящем в стороне от Беневоленс-стрит. Занятия Кроуфорда Тиллингаста наукой и философией были ошибкой. Подобные материи следует оставить исследователю бесстрастному и беспристрастному, ибо человеку, чувствующему и деятельному, они сулят лишь 2 одинаково трагические альтернативы – отчаяние в случае неудачи или же ужасы, невыразимые и невообразимые в случае успеха. Тиллингаст некогда был жертвой неудачи, одинокий и меланхоличный, но теперь я с подкатывающим к горлу страхом осознавал, что он стал жертвой успеха. Я предостерегал его 10 недель назад, когда он разразился рассказом о том, что, как ему казалось, он вот-вот узнает. Тогда лицо его пылало, он был возбужден и говорил высоким, неестественным, но неизменно поучительным тоном. «Что мы знаем о мире и Вселенной вокруг нас?» – вопрошал он. «Наши способности получения информации смехотворно скудны, а представления об окружающих объектах бесконечно ограничены. Мы видим вещи лишь такими, какими наше устройство позволяет нам их видеть, и не имеем ни малейшего понятия об их абсолютной природе. Обладая 5 немощными чувствами, мы притязаем на постижение безгранично сложного космоса. В то же время иные существа с более широким, сильным или отличным от нашего набором чувств могли бы не только воспринимать привычный нам мир совершенно иначе, но и изучать целые пласты материи, энергии и жизни, которые находятся совсем рядом, но остаются недоступными для нашего восприятия. Я всегда верил, что эти странные, недосягаемые миры существуют в непосредственной близости от нас, и теперь я убежден, что нашел способ сокрушить преграды. Я не шучу. Менее чем через сутки эта машина, что стоит у стола, начнет генерировать волны, воздействующие на неизученные органы чувств, кои сохраняются в нас в виде атрофированных или рудиментарных признаков. Эти волны откроют перед нами горизонты, неведомые человечеству. Всему тому, что мы привыкли считать органическими формами жизни. Мы увидим то, на что собаки воют в темноте, и то, к чему прислушиваются кошки в полночный час. Мы увидим это и многое другое, чего еще не доводилось узреть ни единому живому созданию. Мы преодолеем время, пространство и измерения, и, не двинувшись с места, заглянем в самые бездны мироздания. Когда Теллингаст произнес все это, я начал возражать. Я слишком хорошо его знал и был скорее напуган, нежели воодушевлен. Однако его фанатичное упорство взяло верх, и он выставил меня за дверь. Теперь он оставался все тем же фанатиком, но жажда выговориться пересилила обиду. Его властное письмо было написано почерком, который я едва сумел узнать. Как только я переступил порог обители друга, столь внезапно превратившегося в подобие дрожащей горгульи, меня охватил ужас, который, казалось, незримо таится в каждой тени. Слова и убеждения Теллингаста, высказанные мне 10 недель назад, словно обрели плоть в непроглядной тьме за пределами тусклого круга, отбрасываемого пламенем свечи. Меня едва не стошнило, когда я услышал этот глухой, изменившийся голос хозяина дома. Я всей душой желал, чтобы рядом были слуги, и весть о том, что все они покинули дом 3 дня назад, мне очень не понравилась. Казалось странным, что старый Грегори бросил своего господина, не известив об этом меня, столь испытанного друга. Именно он рассказал мне все, что я знал о Теллингасте после того, как тот в гневе прогнал меня. Впрочем, все возрастающее любопытство и невольное восхищение вскоре взяли верх над моими страхами. Я мог только догадываться, что именно теперь хочет от меня Кроуфорд Теллингаст. Однако я ни на миг не сомневался. Он намерен поведать мне некую великую тайну или открыть нечто грандиозное. Прежде я противился его попыткам проникнуть в немыслимое. Теперь же, когда он явно достиг успеха, я почти разделял его азарт, какой бы ужасающей ни казалась цена этой победы. Мы поднимались в кромешной тьме пустого дома. Я следовал за дрожащей свечой в руках этого существа, ставшего жалкой и немощной пародией на человека. Электричество, судя по всему, было отключено. На мой вопрос проводник ответил, что на то имеется веская причина. «Это было бы чересчур. Я бы не посмел», — продолжал бормотать он. Эта его новая привычка — говорить самим собой — показалась мне странной. Прежде Теллингаст никогда так не поступал. Мы вошли в лабораторию на чердаке. Там я увидел ту самую отвратительную электрическую машину. Она светилась болезненным, зловещим фиолетовым светом. Аппарат был подключен к мощной химической батарее, однако ток, по всей видимости, не поступал. Я понял это, потому что вспомнил, что раньше, на стадии испытаний, машина громко урчала и искрила. В ответ на мой вопрос Тиллингест пробормотал, что это постоянное свечение не имеет ничего общего с электричеством, по крайней мере, в том смысле, в каком я могу это понять. Он усадил меня возле машины так, чтобы она оказалась по правую руку от меня, и повернул переключатель под венчающим аппарат скоплением стеклянных колб. Послышалось знакомое шипение, перешедшее в едва различимый тонкий свист, столь тихий, что, казалось, в комнате вновь воцарилась тишина. Тем временем сияние то нарастало, то снова блекло. Наконец, оно приобрело бледный, чуждый человеческому глазу оттенок, смесь цветов, которую я не мог ни опознать, ни описать. Тиллингест пристально наблюдал за мной и, заметив мое недоумение, прошептал: «Ты знаешь, что это такое? Это ультрафиолет». Увидев мое изумление, он странно усмехнулся. «Ты полагал, что ультрафиолет невидим? Так оно и есть, в обычных условиях. Но теперь ты способен видеть его, как и многое другое, прежде скрытое от глаз. Слушай же меня. Волны этой машины пробуждают в нас тысячи спящих чувств. Мы унаследовали их за мириады лет эволюции, от состояния свободных электронов до органических человеческих существ. Я узрел истину и намерен явить ее тебе. Хочешь знать, каково это? Я расскажу». Тут Тиллингест сел прямо напротив меня. Он задул свечу и посмотрел мне в глаза своим жутким взглядом. «Твои обычные органы чувств, уши, думаю, в первую очередь, начнут улавливать новые впечатления. Они тесно связаны с дремлющими центрами. Но появятся и другие. Знаешь что-нибудь о шишковидной железе? Смешны мне эти ограниченные эндокринологи. Эти прихвостни и простофили от фрейдизма. Я выяснил. Эта железа и есть величайший из органов чувств. В конечном счете она сродни зрению и передает визуальные образы прямиком в мозг. Если ты нормален, именно через нее ты воспримешь большую часть свидетельств, приходящих извне». Я оглядел огромную мансарду с покатой южной стеной. Она была тускло озарена лучами, недоступными обычному зрению. Дальние углы были неразличимы в темноте. Все помещение окутала призрачная дымка, скрывавшая его истинную природу и пробуждающая воображение символизм и фантазмы. Пока Тиллингест молчал, мне чудилось, будто я нахожусь в исполинском храме давно забытых богов. То было смутное сооружение с бесчисленными колоннами из черного камня, устремляющимися от сырых напольных плит к заоблачным высотам, скрытым от моего взора. Какое-то время эта картина была пугающе отчетливой, но постепенно она уступила место иному, еще более жуткому видению. Я ощутил полное, абсолютное одиночество в бесконечном, невидимом и беззвучном пространстве. Вокруг была лишь пустота. Я почувствовал детский, безотчетный страх. Он заставил меня вытащить из кармана револьвер. Я всегда носил его с собой после наступления темноты, с той самой ночи, когда на меня напали в Восточном Провиденсе. Затем из невообразимой дали возник звук. Поначалу бесконечно слабый, едва различимый, но вне всякого сомнения мелодичный. В нем чувствовалась такая первобытная дикость, что каждое его соприкосновение с моим телом казалось утонченной пыткой. Я испытал то же неприятное чувство, которое возникает, когда по матовому стеклу случайно проводят чем-то острым. Одновременно от этого звука потянуло холодом, словно мимо пронесся резкий сквозняк. Затаив дыхание, я ждал. Гул и ветер усиливались. У меня возникло странное ощущение, будто я привязан к рельсам, и на меня несется гигантский локомотив. Я попытался что-то сказать, и в то же самое мгновение наваждение исчезло. Я снова увидел, как в полутемной комнате, освещенной тусклым сиянием машины, напротив меня сидит Тиллингест. Он гадко ухмылялся, глядя на револьвер, который я выхватил почти бессознательно. По его лицу я понял. Он видел и слышал не меньше моего, а, возможно, и гораздо больше. Я шепотом описал свои видения, но он велел мне замолчать и оставаться как можно более восприимчивым. «Не двигайся», — предостерег он, — «ибо в этих лучах мы так же ясно различимы, как и то, что видим мы. Я сказал тебе, что слуги ушли, но не сказал, как именно. Всему виной эта бестолковая экономка. Она зажгла свет внизу, хотя я строго-настрого запретил ей это делать, и провода уловили резонансные вибрации. Должно быть, это было ужасающее зрелище. Я слышал их крики даже отсюда, невзирая на все то, что доносилось до меня из иного измерения. А позже было жутко находить по всему дому кучи пустой одежды. Платье миссис Апдайк лежало прямо у выключателя в гостиной. Именно так я и понял, что это ее рук дело. Оно достало их всех. Но пока мы неподвижны, мы в относительной безопасности. Помни, мы столкнулись с ужасной вселенной, где мы практически беспомощны. Замри!» Я был парализован этим внезапным приказом, последовавшим за его откровениями. И к ужасу моему я вновь начал ощущать на себе воздействие того, что Тиленгаст называл запредельным. Я оказался в центре вихря звуков и движений. Перед глазами замелькали неясные образы. Я видел размытые очертания комнаты, из какой-то точки пространства которой изливался бурлящий столб неведомых форм. Не то теней, не то облаков, пронзающий твердую крышу дома справа от меня. Затем я вновь мельком увидел нечто подобное храму, только на этот раз его колонны уходили в небесный океан света, посылавший вниз ослепительный луч вдоль пути той облачной колонны, которую я видел ранее. После этого восприятие стало почти полностью калейдоскопическим. В хаосе образов, звуков и неопознанных чувственных впечатлений я понял, что вот-вот растворюсь или каким-то иным образом утрачу свою твердую форму. И я навсегда запомню одно яркое мгновение. Внезапно мне привиделся клочок странного ночного неба, заполненный сияющими вращающимися сферами. И когда он стал удаляться, я увидел, что пылающие светила образуют созвездие или галактику определенной формы. И этой формой было искаженное лицо Кроуфорда Тиленгаста. Вслед за этим я почувствовал, как некие огромные твари проносятся мимо меня, а порой проходят или проплывают сквозь мое, казалось бы, твердое тело. Мне почудилось, что Тиленгаст смотрит прямо на них, как будто его более тренированное сознание смогло установить с ними визуальный контакт. Я вспомнил о том, что он говорил про шишковидную железу, и задался вопросом, что же он видит этим сверхъестественным оком. Вдруг я и сам обрел некое подобие дополненного зрения. Над хаосом света и теней проступило видение, которое хоть и было расплывчатым, но все же обладало некоторой последовательностью и постоянством. Оно было даже чем-то знакомо, поскольку причудливая ее часть накладывалась на обычную земную обстановку, подобно тому, как кинокартина проецируется на раскрашенный театральный занавес. Я видел чердачную лабораторию, электрическую машину и уродливую фигуру Тиленгаста напротив. Но во всем пространстве, не занятом привычными материальными объектами, не оставалось ни единой пустой частицы. Неописуемые формы, подвижные и инертные, смешались в омерзительном беспорядке, и подле каждой знакомой вещи теснились целые миры чуждых, неведомых сущностей. Подобно этому казалось, что все привычные вещи входят в состав иного, неведомого, и наоборот. Самыми заметными среди подвижных объектов были огромные, чернильные, желеобразные чудовища, вяло дрожащие в унисон с вибрациями машины. Они присутствовали в тошнотворном изобилии, и к ужасу своему я заметил, что они перекрывали друг друга. Они казались полужидкими, способными проходить как через себе подобных, так и сквозь то, что мы считаем твердыми телами. Эти существа не замирали ни на мгновение. Казалось, они постоянно дрейфовали, движимые каким-то злым умыслом. Порой они, казалось, пожирали друг друга. Нападающий бросался на жертву, при этом последняя исчезала в одно мгновение. Содрогнувшись, я понял, что именно уничтожило несчастных слуг, и уже не мог изгнать эти мысли, силясь рассмотреть иные свойства вновь открывшегося мира, который окружал нас, до этих пор оставаясь невидимым. Между тем Теленгаст смотрел на меня и продолжал говорить.
«Ты видишь их? Видишь? Ты видишь тварей, что парят и извиваются вокруг, что проходят сквозь тебя в каждое мгновение твоей жизни? Ты видишь существ, из которых состоит то, что люди называют чистым воздухом и голубым небом? Разве я не сумел разрушить преграду? Разве я не явил тебе миры, которых не видел ни один смертный?»
Я слышал его крик сквозь кошмарный хаос и смотрел на его безумное лицо, оказавшееся так неприятно близко от моего. Глаза его превратились в два полыхающих провала. Они взирали на меня со всепоглощающей ненавистью. Я понял это лишь теперь. Машина омерзительно гудела.
«Ты думаешь, эти барахтающиеся твари расправились с прислугой? Глупец! Они безобидны. Но слуги ведь исчезли, не так ли? Ты пытался остановить меня. Ты отговаривал меня в тот миг, когда мне так была нужна поддержка. Ты испугался космической истины, несчастный трус. Но теперь ты в моей власти. Что же унесло слуг? Что заставило их так истошно кричать? Не знаешь, да? Очень скоро узнаешь. Посмотри на меня. Слушай, что я говорю. Неужели ты впрямь веришь в существование времени и пространства? Неужели ты воображаешь, что есть форма и материя? Говорю тебе, я достиг таких глубин, которые твой жалкий рассудок не в силах даже представить. Я заглянул за пределы бесконечности и призвал демонов со звезд. Я подчинил себе тени, что шагают из мира в мир, сея смерть и безумие. Пространство принадлежит мне. Слышишь? Теперь за мной охотятся иные существа, те, что пожирают и растворяют плоть, но я знаю, как от них ускользнуть. А вот до тебя они доберутся, как добрались они до слуг. Ты шевельнулся, мой любезный друг. Я предупреждал, что двигаться опасно. До сих пор я оберегал тебя, велев замереть. Спасал тебя, чтобы ты увидел больше и выслушал меня. Попробуй ты двинуться, они уже давно были бы здесь. Не бойся, тебе не будет больно. Слугам тоже не было больно. Бедняги кричали лишь от того, что увидели. Мои питомцы не отличаются красотой. Они приходят из мест, где представления о прекрасном совсем иные. Распад материи совершенно безболезнен, уверяю тебя. Но я хочу, чтобы ты их увидел. Я сам почти увидел их, но знал, как вовремя остановиться. Тебе не любопытно? Я всегда знал, что ты не настоящий ученый. Дрожишь, да? Дрожишь от нетерпения узреть венец моих открытий? Что же ты не двигаешься? Устал? Что ж, не беспокойся, мой друг, ибо они уже близко. Смотри, смотри, будь ты проклят, смотри, прямо над твоим левым плечом.
Рассказывать осталось недолго. Возможно, подробности вам уже знакомы из газетных хроник. Полиция, услышав выстрел в старом доме Теленгаста, обнаружила нас обоих. Кроуфорд был мертв, а я лежал без сознания. Меня арестовали, так как в руке я все еще сжимал револьвер. Однако уже через 3 часа меня отпустили. Врачи выяснили, что Тиленгаста погубил апоплексический удар. А полицейские убедились. Мой выстрел был направлен в ту злополучную машину, которая теперь лежала на полу лаборатории, превратившись в груду обломков. Я не стал подробно описывать то, что мне довелось увидеть, опасаясь, что коронер скептически отнесется к моим словам. Но даже на основании моих уклончивых показаний врач заключил, что я, вне всякого сомнения, подвергся гипнозу со стороны мстительного маньяка-убийцы. О, если бы я только мог поверить этому врачу! Моим расшатанным нервам стало бы куда легче, сумей я выкинуть из головы мысли о том, чем на самом деле являются воздух вокруг меня и небо над моей головой. Я больше не ведаю покоя и никогда не чувствую себя в одиночестве. Порой, когда силы покидают меня, я ощущаю леденящий ужас преследования. Поверить словам доктора мне мешает лишь один простой факт. Полиция так и не нашла тела тех слуг, которых, по официальной версии, убил Кроуфорд Тиленгаст. Это был рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Извне», написанный еще в 1920 году и впервые опубликованный в журнале «The Fantasy Fan» в июне 1934 года. Теперь передаю слово автору и ведущему нашей постоянной кинорубрики «Dunwich Digest» для полноценного анализа и сравнения самого рассказа и его экранизации. Михаил Владимирович, вам слово.
Итак, давайте, надеюсь, что вам понравилась наша интерпретация произведения. А теперь давайте непосредственно обсудим сам фильм. Ну, естественно, мы будем делать определенные отсылки к рассказу и немножко сравнивать. Сравнивать там немного чего есть, потому что рассказ небольшой, фильм значительно расширяет содержание рассказа. Поэтому давайте начнем, так как вы уже услышали, да, что рассказ был написан в 20-м году 20 века, в 34-м году опубликован в журнале Fantasy Fan, а в 1986 году был снят фильм. И фильм этот был частью задуманной трилогии по лавкрафтовским произведениям, которую надумал Брайан Юзна. Он не то чтобы был, как он сам говорит в интервью, он не то чтобы был большим фанатом Лавкрафта, он был с ним знаком, с этими произведениями, и вот перед тем, как появился From Beyond, как вы многие знаете, что появился первый фильм «Реаниматор», вот, и идею тоже снять его экранизацию. Это была совместная, как я понимаю, идея Гордона и Юзны. Непосредственно тоже там выбор предлагался. И опять же, если помните, изначальная идея была вообще для телевидения это все делать, да, и «Реаниматор» в итоге не стал телефильмом, слава тебе, Господи, черно-белым, а стал отличным полнометражным фильмом. И на волне успеха Юзна решил продолжать с Гордоном, со всей той же тусовкой. То есть, получается, с тем же актерским составом было задумано снять еще 2 фильма. Как сам Юзна признается, он слямзил вообще эту идею работы с одной и той же командой по экранизации классических произведений ужасов непосредственно у Роджера Кормана, который в далекие там 60-е годы подхватил Винсента Прайса со товарищей и сделал довольно большое количество произведений, экранизаций Эдгара По. И, на мой взгляд, это, наверное, самое удачное, что Корман когда-либо сделал за свою жизнь, пока его понесло потом в какой-то жуткий трэш. Опять.
Ну, вот здесь мы даже подходим к тому, что между рассказом и экранизацией существует первое различие. Это масштаб, увеличивается масштаб, где у Лавкрафта получается это весьма камерная история. Там всего два героя, исчезнувшие слуги, не в счет. Вот. И, значит, один прибор. Все это как бы, ну, можно сыграть в каком-то театральном, да. Кстати, очень театрально это близко. Стюарту Гордону был уже театральный режиссер. Но он не пошел по этому пути. Он сделал расширение, это масштаб. Он добавил штат героев. Вот. Он расширил локации, добавил туда как бы новые персонажи, новые сюжетные линии и так далее.
Ну и к вопросу о сюжете. Давайте немножко, очень бегло, для того, чтобы освежить память, пробежимся по двум сюжетам, об их принципиальной разнице тоже, да? То есть, получается, рассказ ограничивается только одним местом действия. Это дом на Беневолент-стрит. Рассказчик навещает Теллингаста, товарища своего, и тот демонстрирует работу этого резонатора, который позволяет увидеть то, что рассказчик ставил под сомнение. За последнее Теллингаст затаил на своего товарища обиду и намерен, по сути, скормить его существам из другого измерения, которые до этого полакомились его слугами. Но это, опять же, это очень условно, скормить и полакомились, да? Рассказчик в рассказе, непосредственно вот герой главный, уничтожает этот резонатор просто выстрелом из пистолета, насколько я помню. А Теллингаст, по версии коронера, умирает от эпилептического припадка. Опять же, это тоже все очень под сомнение ставится главным героем. А в фильме все намного сложнее и, на мой взгляд, побогаче, поинтереснее. И неспроста это мы тоже еще обсудим.
Ну, начнем с того, что это Теллингаст, это не профессор. Профессор стал преториусом, а Теллингаст это и есть рассказчик, безымянный рассказчик. В рассказе становится в фильме Кроуфордом Теллингастом в исполнении нашего Джеффри Компса.
Ну, опять же, по сюжету вот это все расширение, да, это две локации, дом и психиатрическая лечебница, и в сюжете, да, после того, как существо из другого измерения откусывает голову Преториусу, Теллингаст пытается сбежать из дома, вот этого дома-лаборатории его ловит полиция, которую до этого вызвала тетенька с собачкой, и помещают его в дурдом. Психиатр там, Барбара Крэмптон, психиатр Кэтрин МакМайклс, получает разрешение его забрать под присмотром еще и полицейского, да, и отправляется в дом на Беневолент-стрит с появившимся уже номером 666, это как-то комично очень, на мой взгляд, чтобы воссоздать этот эксперимент. Давайте, соответственно, поговорим про персонажей и отличия. Еще раз, вот как уже было упомянуто, Теллингаст в рассказе главный герой, в данном случае, можно сказать, антагонист, главный ученый непосредственно, и он единственный. Некогда это упитанный дяденька, я так понимаю, возраста не юного, как персонаж Компса, а как раз-таки возраста вот того профессора из фильма.
Преториуса, да.
Да, некогда упитанный дяденька, который вследствие своих вот этих экспериментов исхудал, стал неопрятный, с желтоватой кожей, оброс бородой, волосы у него, значит, у кончиков сидели, и по виду своему, как сказал, как говорит Лавкрафт, он говорит, значит, как рассказчик говорит, он превратился в трясущуюся горгулью. И хочу заметить особенность лавкрафтовских рассказчиков, они очень все похожие, да? Это, как правило, лавкрафтовский друг главного героя. У него постоянно, вот из рассказа в рассказ, это какой-то сторонний, очень часто не называемый герой, который повествует о друге. Вот, а вот, которым он зачастую, каком-то друге, которым он восхищается, да? То есть друг, который какой-то более великий, более интересный. А вот рассказчик — это некое вот лицо за кадром. Ну, и там еще есть слуги, которые исчезли, да, и которых там съели существа. В фильме Теллингаст лишь ассистент доктора, да, Эдварда Преториуса. Опять же, кто помнит или, может быть, до этого читал, я уже упоминал в выпуске про бедных и несчастных, про фильм, когда обозревал невесту Франкенштейна, да, там есть герой Септимус Преториус, и именно в честь этого героя Гордон со товарищем, может быть, это Деннис Пауль, я не знаю, чья это идея была, скорее всего, наверное, коллективная, назвали вот этого нововведенного персонажа, главного Эдварда Преториуса. Вот, потом, значит, получается, кстати говоря, это тоже не первый случай, когда Деннис Паоли делает вот такое раздвоение. Если помните, кто смотрел наш разбор реаниматора, помнит, да, что там перемешали персонажей по полной программе, да, то есть там ввели новых, наделили, соединяли, значит, двух героев в одного и так далее, и тому подобное. Здесь вот раздвоили их. Потом Преториус, как в отличие от типичного сумасшедшего ученого великого в рассказе, Преториус здесь имеет явные сексуальные девиации. Это вот одна из, причем, как мне кажется, это вот одна из причин, почему частично вот введены эти девиации, да, потому что вот как раз-таки последствия вот этой работы этого резонатора и вот этой вот стимуляции этого шишковидного тела, а вот все это, они ему очень, очень на руку, да, то есть именно как раз-таки Преториуса, это максимально должно бередить его, значит, все его позывы познать иную реальность за пределами привычного набора чувств и удовольствий. Такой немножко холлрейзерный такой отдается.
Ну, они явно это в область такую сексуальный маньяк, они из него такого делают.
Где-то туда, да. Причем самое интересное, мне периодически, когда я слышу вот эту вот цитату в голове у себя «Humans are such easy prey» или что-то такое, мне такое ощущение, что это Пинхед говорит постоянно. Вот я все время путаю эту цитату, что это на самом деле говорит Преториус уже такой в измененном состоянии. Что еще примечательно, это медсестра, доктор психиатрической больницы, которую играют Каролин Берди Гордон, которая вот жена Стюарта Гордона. Ее зовут доктор Блок, ну, или Блох. Вот. Ее назвали в честь автора романа «Психо». Ненавижу это название. На самом деле «Психо» — это «Сайко», это «Психопат» переводится на русский язык. Так вот, автор был фанатом Лавкрафта, и в честь вот этого автора назвали, дали фамилию тетеньки, вот этой полузлобной тетеньки доктора. Так, есть что добавить?
Добавить по героям основным? Ну, я думаю, вполне все было сказано, что, значит, один маньяк, а второй у нас тоже становится вроде бы как же борется между светлой и темной стороной. Вот такая достоевщина с топором.
Как же фильмы ужасов-то без топора?
Не знаю. Как бы, и в итоге такой неоднозначный тоже финал, как оно все заканчивается. В общем, ну, не будем спойлерить фильм. В общем-то, если кто-то еще не посмотрел, да, обязательно после нашего выпуска его посмотрите.
Давайте сейчас поговорим про бросающиеся в глаза различия фильма и истории, и рассказа. Во-первых, сам прибор, резонатор, да, в рассказе он позволяет видеть и ощущать не только существ из иного мира, но и архитектуру, да, там вот это то, что, опять же, вот эти те самые параллельные вот эти миры Лавкрафта, какие-то вот строения и так далее, храмы и так, древних и так далее, вот в истории это есть.
Там была как бы, да, наслаивающаяся картинка. На реальность наслаивалась другая картинка. То есть она как бы двоилась у него сначала, и потом он начал все четче и четче все это видеть и так далее. А здесь у нас в фильме совсем по-другому сделано, как я понял.
А еще, что характерно, также упоминаются некие звуки, напоминающие музыку. То есть не только гудение, да, характерное, и резонаторы, и какие-то потусторонние, вот назовем это так, потусторонние звуки, да, из гудения из другого мира, но еще вот нечто приятное музыкальное. Вот это мне очень понравилась вообще штука. В фильме резонатор позволяет видеть и вступать в контакт только с существами, но не показывает вот никакого вот, вот этого лавкрафтовского вот этого мира древних. Вот. Дальше. По поводу, скажем, если развить эту мысль, там все, все эти вот, вот это вот сравнение. В рассказе упор идет на возможность видеть и испытывать запредельное, но как мне показалось, может, я что-то упускаю, что именно вот упора на стимуляцию вот этих вот органов, провоцирующих новый уровень удовольствий, особенно сексуального, там такого нет. В фильме один из ключевых моментов, это кроме возможности взаимодействовать с другим миром, это усиление чувств как следствие повышенного вот этого либидо явного и явного какого-то помешательства героев. Причем Гордон со товарищи провели исследование, они не с бухты-барахты вот эту вот тему развивали с это, шишковидным этим телом, этой железой, да. Вот, они сделали домашнюю работу, и в результате чего, значит, они узнали, что стимуляция этого шишковидного тела повышает либидо. Ну, опять же, по данным неким медицинским там, или физиологическим. И прямо вот добавили это в концепцию. Потому как Стюарт Гордон часто повторяет в своих интервью, что вот в фильмах ужасов особенно важна вот эта тема смерти и любви, вот это вот как неотъемлемых частей жизни. Поэтому здесь он был верен себе. Ну, вот так, если взять самую очевидную разницу, это вот... Вот такой вот список, такое сравнение.
Давай тогда поднимем вопрос, является ли такая сексуализация предательством духа автора, у которого абсолютно к этому ничего, никаких предпосылок нет.
Ну да, мало того, сам-то Лавкрафт, судя по данным, которые о нем существуют, он вообще товарищ был такой, который... Не то чтобы жаловал противоположный пол, чем, видимо, объясняется практически отсутствие женских персонажей у него в историях.
Но, тем не менее, он с женой как бы жил какое-то время. Она даже написала рассказ в соавторстве с ним, который будет чуть позже у нас, на несколько сезонов, тоже вот в этом 1923 году, осенью, по-моему, будет ее рассказ. Ну, ладно, вперед не будем забегать. Ну да, да, оставайтесь с нами на связи, будет много интересного.
Да. Мне кажется, что здесь не до пуризма, так сказать, потому что я вот много раз проигрывал у себя в голове сценарий, вот, что было бы, если бы снимали. Да, и, кстати говоря, не просто бы, чтобы было бы, если бы, а уже были попытки снимать Лавкрафта в чистом вот виде, и зачастую ничего такого выдающегося не получается. Действительно, это такое вот очень дешевое театрализованное действо. Естественно, это все в основном фанатские фильмы низкобюджетные. И ничего, вот действительно, либо это надо делать с каким-то размахом, и, возможно, вот Дель Торо, который задолбал уже в какой-то момент обещать «Холмы безумия», там, да, или «Mountains of Madness», да, он прямо вот очень долго кормил обещаниями, что он их снимет. Вот у него бы, наверное, вот эта штука получилась бы.
Но он снял зачем-то в 100-500 раз этого Франкенштейна. Зачем? Я не знаю, но окей.
Непонятно. Просто сделал красиво, но... И все на том, в общем-то. Я тоже это не понимаю. Ни Пиноккио, ни Франкенштейн, ни все вот эти его последние потуги, я это не догоняю абсолютно. Где Mountains of Madness, так сказать? Дель Торо, где Mountains of Madness? Где древние? Ну, может быть, когда-нибудь сподобится. Давайте, да, поэтому да, я считаю, что вот личное мое мнение, что Гордон с друзьями поступили абсолютно верно и не один раз. И в «Реаниматоре», и в «From Beyond», и в «Дагоне» вообще намешали, да. Молодцы. У них самые лучшие фильмы. Все остальное, что пытались сделать, оно так себе, откровенно. Но еще в «Некрономиконе» там, в «Некрономиконе», там вот эта антология, да, своего рода, там хорошо.
Ну, до этого мы еще дойдем.
Я думаю, сейчас можно очень быстро пробежаться по созданию фильма. Я думаю, многие, опять же, знают, там фактов не так уж и много. Но так вкратце, чтобы, опять же, сохранить целостность нашего материала. Съемочная группа, как я уже говорил, это фактически вся та же тусовка, что и снимал «Реаниматора». Это Юзна, продюсер, главный двигатель этих проектов. Чарльз Бенд, это глава Empire Pictures на тот момент, а впоследствии Full Moon и прочее. Вот. А Бенд купил павильоны разорившейся студии Дина де Лорентиса в Риме. И вот туда они отправились снимать. И там же, естественно, базировалась Empire Pictures, и там же делали очень много фильмов в какой-то момент, пока Empire тоже не приказал долго жить. Гордон — режиссер и главный тоже вот соратник Юзны долгое время. Деннис Паоли — неизменный сценарист. Крэптон, Комбс и Кен Фори. Фори, удалили в Дэнни на последний слог, почему-то они делают. Очень классный чернокожий актер, очень харизматичный и прикольный. И Гордон, что вполне естественно и неудивительно было, Гордон его увидел в «Рассвете мертвецов», жутко он ему понравился, и, естественно, он его сразу подписал под... Ну, не сразу, то, что вспомнив про это дело, он подписал его на роль полицейского Баббы. Дальше. Опять же, это оператор некогда фильмов для взрослых, всяких софткора шведского, шведский оператор Мак Альберг, как выясняется, оказался очень толковым дядькой, очень здорово снимал, и как раз идея вот в «Реаниматоре» вот зеленой вот этой подсветки и в «From Beyond» вот этой розово-пурпурной, это его. Это вся была его идея. Молодец большой. Ну и большая часть команды, так как Empire Pictures была в Италии, большая часть команды съемочной была всякой на побегушках, там были итальянцы. Далее, по поводу истории, как вот это все создавалось, как этот процесс шел. Да? По поводу истории Лавкрафта, да, From Beyond, я на самом деле что-то как-то так вот, может быть, я плохо искал, но ничего выдающегося не нашел, только вот все, любая минимальная доступная. Не знаю, ты что-нибудь видел по какому-то вот подоплеке?
Нет, я занимался сейчас переводом рассказа в основном, поэтому фильм, естественно, пересмотрел, но вот как бы это тебе больше оставил на твою часть. То есть я по литературной.
Да, я немножко, так сказать, здесь... у меня было фиаско, я ничего вменяемого не нашел. Единственное, допустим, возможным бэкграундом, назовем это так, была, как это, кстати, Брайан Юзна задвигает эту идею, что, похоже, одна из вот этих вот идей, которые подпитывали Лавкрафта в создании этой истории, это была, возможно, боязнь микробов. Дермофобия, как он называет это дело. Да? Ну, мало того, Лавкрафт жутко боялся врачей, ко всему прочему, поэтому вот эти темы, возможно, где-то там лежат в... глубоко-глубоко в основе этой истории.
Ну, тем не менее, я думаю, он очень точно еще до изобретения задолго соответственных препаратов описал такой bad trip.
Угу. Я, кстати, да.
Очень сочно и живо, как будто бы он сам это... Но изменение сознания у Лавкрафта явно было, конечно.
Ну и опять же здесь момент, который авторы, такое ощущение, что даже не сколько Лавкрафт, а сколько авторы фильма подцепили еще это вот боязнь сексуальности и деторождения и самого человеческого тела, как пишут в интернете, то были те вещи, которые Лавкрафта больше всего пугали. Вообще дяденька, видимо, очень странный был. Опять же, несмотря на то, что действительно жена, какая там Соня была, София. И даже она хорошо о нем отзывалась, что самое интересное. Всем говорила, что ее любовник он был хоть куда. Но вот все это как-то интересно не бьется, все эти факты, но да ладно. Касаемо фильма, да, изначально, что интересно, изначально Юзна думал снимать не извне. Изначально идея была снять как продолжение «Реаниматора», они хотели снимать «Дагон». Паули написал сценарий, но Чарльзу Бенду это все не понравилось. То есть он посмотрел на сценарий, он сразу его отбраковал, сказал, я не понимаю, что значит люди-рыбы. Если бы там оборотни были, да, окей, то люди-рыбы не понимаю. Но это неудивительно, потому что, как мне кажется, Чарльз Бенд человек жутко неталантливый. То есть он талантливый продюсер, скорее всего, но его режиссерские работы и то, что он творит сейчас, это жуть какая-то. Вот. Поэтому тут ничего не скажешь, поэтому... Отмели идею с Дагоном. Слава богу, Юзна, когда уже организовал свою контору, там, Fantastic Pictures, или как это называлось, в Испании, уже не в Италии, а в Испании, вот, он позвал Гордона Спаволи, по-моему, тоже, да, и снял в Испании Дагона. Так вот, из вариантов на выбор Бент остановился на «Извне», ему Юзна предложил там разные варианты. В отличие от «Реаниматора», где проскальзывал такой комедийный тон немножко, да, здесь намеренно избрали абсолютно все на серьез. И очень хорошо, очень еще Бенда подкупило то, что это было упор был на научную фантастику. И просто вот как раз середина 80-х это был вот самый популярный жанр, который отлично сработал бы на вот рынок. Да, его можно было легко продать. Вся команда приехала в Рим. За счет этого хорошенько сэкономили. Фильм сняли за 2,5 миллиона долларов. А если бы снимали в Штатах, естественно, было бы значительно больше. Для съемок дома использовали тот же самый дом, в котором снимали фильм «Куклы». Тот же сам, тоже Гордона и всей той же команды, ну, там, по-моему, единственное, вот Кромптона и Гордона, господи, и Комбза нету, вот, но это тоже гордоновский фильм, который в этом же доме сняли до фильма «Извне», но выпустили после уже. Просто-напросто, что они просто переделали дом после фильма «Куклы», да? То есть в фильме «Куклы» там бабушка с дедушкой живут, да, а здесь уже более такое все серьезное под лабораторию и так далее. Помещениями больницы служили павильоны студии. Дальше, касаемо спецэффектов. Спецэффекты и существа. Это, наверное, самое выдающееся в фильме, что есть. Это прекрасная работа. Работали 4 команды спецэффектов. Во-первых, это был мэтр на тот момент Марк Шострум. Вот, за сколько его денег затащили туда, я не знаю, потому что до этого он очень мажорный голливудский спец был. Он отвечал за голову Преториуса и за аниматронную куклу вот в полный размер, как она была. И в его же команде, что примечательно, работали товарищи из КНБ в будущем Курцман и Никотера. Потом Джон Нолин вернулся с «Реаниматора», та же самая, со своей командой. Ему доверили вот это вот шишковидное вот это тело, которое вылазило из лба, и вот эти все всякие рода такие грим-эффекты. Джон Карл Биклер, опять же, любимец мой, отвечал за существа вот эти все склизки и за разные трансформации. А за грим второго уже плана отвечала команда итальянцев. Все существа создали в Нью-Йорке. В огромных ящиках, не без приключений, привезли в Италию. Там один из ящиков, самый большой, грохнулся из самолета, развалился. И там какое-то вот это существо непонятное вывалилось прямо на взлетную полосу. Там тоже история была. Потом хитрили, с одной стороны, вот эта идея перехитрить рейтинговую комиссию, чтобы кровищи не было, как в «Реаниматоре». Потому что «Реаниматор» пошел вот unrated, да, без рейтинга. А чтобы получить какой-то больше прокат, они заменили кровь на слизь, использовали загуститель для молочных коктейлей из «Макдональдса», которые привезли в Италию в виде порошка, в таких вот там мешков с порошком, там же разводили в бочках вот эту слизь жуткую, вот, которая потом застывала и превращалась в какое-то что-то такое, крошащуюся гадость, которую еле отмывали актеры часами буквально. Но самое интересное, что эта слизь только у усугубило реакцию комиссии. Без крови, опять же, тоже не обошлось. И всех вот бабушек этих дедушек из комиссии рейтинговой напугала больше всего сцена, когда Комбс налетает на доктора Блок и высасывает у нее типа мозги через глаз. Вот это вот там кровище. Причем какая-то бабка там отвела Гордона в сторону, говорит, ты что ж ты, деточка, делаешь? Вот. Ты же должен был, как только он у нее накинется, сразу это самое, сцену поменять. А ты сделал, а ты начал приближать только, как он там высасывает это кровище, все течет. Вообще потрясающе. Потом прикольная штука с плотоядными этими мухами, которые налетали и съели бабу. Это был крашеный пенопласт, и использовали реверс-эффект. То есть, получается, актеров облепили этой всей дрянью, вот, а потом их начали, это все дело начали сдувать, и в сцене наоборот сделали. Мозг, который ест Джеффри Комбс, это резиновая обычная имитация. Вот. Хотели туда еще что-то написать, что-то напихать, чтобы он действительно это жевал, но Комбс отличный актер, и он очень после препираний с Гордоном все равно он имитирует, как будто он что-то жует. На самом деле во рту у него ничего нет. Он просто так удачно все это показывает. Очень большой молодец. Вот. По поводу самих вот этих существ, вот это самая, наверное, интересная вещь по поводу лавкрафтовских существ, да, как мы очень часто наблюдаем у Лавкрафта, он описывает, как правило, что-то одно, но, ну, там, Ктулху там или еще кого-то мы знаем описание, или там каких-нибудь древних, или там людей рыб, но, значит, что в этом рассказе, опять же, он описывает каких-то существ, которые, он говорит, что они были самые разные, самых разных размеров и форм, но описывает только те, которые некого цвета чернила и таких же какой-то странной консистенции, парящие в воздухе, медузообразные, перетекающие друг в друга и даже пожирающие друг друга. И Теллингаст тоже словно под действием этого резонатора, тоже вроде как у него какие-то вот казались трансформации, но это было только в глазах рассказчика, это на самом деле, скорее всего, не было. В фильме это такие угри-медузы, которое нечто, да, это существа, которые пожирают героев огромные, которые головы откусывали, которые и интересная штука, когда им откусывают голову, эти же герои потом перерождаются в этом ином измерении, в нечто пластичное, нестабильное, которое может приобретать самые разные очертания, трансформироваться в какие-то разные вариации этих существ. Это потрясающе, абсолютно крутая вещь. Вот. Потом последний вот момент, который хочу отметить, это в рассказе упомянуто вот это шишковидное тело. Ну, в фильме оно пробивается из черепа, в истории такого нет. Как его обозвали, значит, ребята из команды Нолина, они подумали, как оно должно выглядеть. Как бутон розы на стебле или как собачий пенис. Вот. Они его назвали собачьим пенисом. Потому что, естественно, когда они это обсуждали, говорили, что Барбара Крэмптон, что ей предстоит откусывать собачий пенис, который будет вылазить из головы Джеффри Комбса, ей было очень как-то не по себе.
Кошмар. Да, пенис конина.
Да, именно так.
Лингва латина.
Да. Вот. И в первую очередь, конечно, я жутко люблю то, что вот Гордон с товарищами сделали. Это вот потрясающие вот эти трансформации, эффекты слизи, все на свете. И настолько изобретательно. И слушал я комментарий трек Денниса Паоли, и он тоже так вот вздыхая говорит, блин, посмотрите, как фильм снят. И как вообще вот 80-е очень здорово снимали. То есть настолько щепетильно, душевно и красиво. И люди красиво сняты. Вот что потрясающе, сейчас я замечаю очень часто, что очень некрасиво снимают женщин. Некрасиво снимают планы. Там все какое-то стрёмное. В 80-е почему-то в них и все удавалось. Не знаю, с чем это связано. И главное, саундтрек хочу сказать, что очень красивый саундтрек. Я раньше этому как-то, ну, в детстве не придавал значения. Но Ричард Бент, брат, более талантливый брат Чарльза, офигенный композитор, это оркестровка, оркестровый саундтрек красивейший, да, и вот такие вот, не знаю, просто заглядение, там, заслушаться можно, все на местах, все совершенно потрясающая работа, вот, то есть это не так, вот, очень часто говорят про саундтреки, да, там, каким-то фильмам, которые заезженные, да, а этот-то нет, но он тоже офигенный, вот как-то так.
Ну, за это мы и любим эту эпоху, и возвращаемся к ней каждый раз.
Да.
Что же, на сегодня, наверное, наше погружение в эти все иные измерения подходит к концу. Надеемся, что мы помогли тем, кто уже был знаком с текстом, по-новому на него взглянуть. Ну а тем, кто еще не читал, надеюсь, вам тоже было интересно послушать рассказ и принять участие в нашем обсуждении экранизации. Кто не смотрел, срочно смотреть. Вот. А кто смотрел, все равно пересматривать. Ну что ж, впереди нас ждет полноценный третий сезон «Современников Лавкрафта». Уже совсем скоро вновь у нас зазвучат наши рассказы из «Weird Tales», которые десятилетиями будоражили воображение всех читателей. Будет много качественного контента в нашей обработке, это я вам обещаю. Оставайтесь на связи. Всем пока.
Пока.